Железная логика.
Начинаем «Железную логику». В студии Наталья Мамедова и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте, Наталья. Здрасте, радиослушатели, ну и зрители, если нас смотрят, ну а что, то трансляция идет, да. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», а также на Сергея Михеев в Рутюбе, ВКонтакте и Яндекс.Дзене, и там же есть вот и реквизиты, и QR-код благотворительного фонда Сергея Михеева. Кстати, могу сказать, что вот на данный момент мы оказали различные помощи на сумму более чем 30 миллионов рублей. Я всем благодарен, всем тем, так сказать, кто нам помогает. Я даю гарантию, что эти деньги идут по назначению нашим бойцам. Значит, и на средства защиты, и в госпитале, да, и людям, попавшим в трудную ситуацию в связи с тем, что происходит, да. Вот, в общем, вам спасибо. Это не для меня деньги, это деньги для них. Я здесь только посредник, что называется. Ну что, начинаем передачу.
Да, начинаем передачу с момента прошлой нашей, вчерашнего разговора. Очень много чего произошло. И вчера вечером было заседание Совета Безопасности президента с постоянными членами Совета Безопасности. И был сделан целый ряд заявлений, касающийся вот проведения частичной мобилизации граждан. И надо сказать, что ну, очень многим, как говорится, по душе пришелся и тон президента, и сказанное им. Собственно, это ответ на все вопросы, на все вот как бы такие вот эмоции и тревоги граждан. Ну, что было сказано? Все исправить тех, кто отправили по ошибке, разобраться с каждым случаем и вернуть назад. Отправлять только тех, кто имеет боевой опыт, но имеется в виду тех, кто служил в армии, кто знает, что это такое. Не заворачивать добровольцев, по крайней мере, с этими людьми нужно разговаривать. Ну, как бы мы знаем, так у нас в стране все устроено. Когда сказал президент, ну, может быть, действительно это будет сделано четко выполнено.
Ну, я вам так скажу, хорошо, что президент Путин на это обратил внимание. Хорошо, что, значит, он слышит вот все те, так сказать, вопросы, которые есть, потому что вопросов много, но вот я могу сказать, что в прошлые годы, да, никто бы вот до такого публичного как бы вмешательства в дела бы не опустился. Там, я там вспоминаю, значит, скажем, те годы, когда я служил в армии, там, тогда был Афганистан, там, потом были 90-е, там, Чечня и прочее-прочее, конечно, никто из советских руководителей, ну и даже, значит, наш самый демократический демократ Ельцин, они на такие вопросы вообще никогда не отвечали. Вот они как бы, это все там где-то происходило гораздо ниже того уровня, где они находились, поэтому первое. Но сам тот факт, что президент Путин говорит о том, что проблемы есть, надо относиться к этому внимательно и, значит, решать, а там, где решение принято неправильно, исправлять, это хорошо. Но вне всякого сомнения. Да, конечно, для многих тех людей, которые занимаются призывом, там, да, работников военкоматов, еще каких-то должностных лиц, естественно, вот это вот выступление президента должно стать, мне кажется, такой, так сказать, важной вехой. Почему? Потому что вот этот принцип, так сказать, давайте загребем как можно больше и отправим как можно дальше, он в данном случае никому не нужен. Вот, никому не нужен, да, необходимо действительно качество тех людей, которые будут туда отправлены, да, вот, и никакая авральная быстрота здесь тоже не нужна. Плюс президент сказал о подготовке, да, этих людей, вот, да, ну, и по поводу того, что авральная быстрота не нужна, это означает, что, ну, я бы на их месте воспринял эти слова президента так: лучше на месте три раза проверить, да, и как бы, чтобы потом не пришлось бы разгребать, как бы, или огребать каких-то вот неприятностей, там, разбирательств, там, и всего прочего, вот, это вот важно, и, кстати, тут тоже важно по поводу вообще такого человеческого отношения к этим вещам, потому что мы уже здесь говорили, опять же, да, действительно, много-много раз, и здесь вот мы с вами говорили, я на других там этих самых всяких эфирах говорил, что здесь же нельзя подыгрывать нашим врагам, поэтому здесь надо проявить больше, что называется, чаяния во всех этих делах, да, то есть внимательнее относиться и проявлять просто человеческое разумение, рассуждение. Вот, например, президент сказал как раз про тот случай, который вот, о котором я, например, рассказывал в эфирах, там, программа «Михеев говорит», там, вот, на Вести ФМ «Соловьев Лайв» по вторникам. Вот это когда, я так понимаю, что именно этот случай, когда, так сказать, врача-онколога с 18-летним стажем призывают рядовым мотострелком. И вопрос, а зачем он, вот это зачем? В конце концов, если он вам нужен, как военный медик, то нужен, так сказать, для армии, но направьте его военным медиком в госпиталь. да? Вот. Ну а зачем, вот, зачем врача-онколога с 18-летним стажем, что какую там пользу он принесет в качестве рядового мотострелка? Тут надо просто к этому с разумением подходить, да. Кто-то нужен так, так сказать, кто-то так. Важно, чтобы каждый инструмент, что называется, да, применялся по назначению. Вот как это, знаете, старая такая советская пословица: микроскопом можно забивать гвозди. Можно. Вот только не нужно. Вот, это никакой пользы в конечном итоге не приведет. Еще раз повторю: будет какая-то ситуация, когда враг будет стоять под Москвой, тогда объявят всеобщую мобилизацию, пойдут все. Я пойду, так сказать, всех собак мобилизую, так сказать, и так далее. Кошек тоже возьмет с собой, и все остальное. Вот. Но пока ситуация, так сказать, она далека от этой, и более того, цель-то, чтобы она такой никогда не стала. А значит, надо относиться к этому, значит, внимательно и с рассуждением. С рассуждением, чтобы пользы было как можно больше. Пользы, а не разбирательств, скандалов там, и прочее, прочее, прочее. Да? Потом, что касается вот военной подготовки. Насколько я понимаю, в некоторых регионах, там, в том же самом Дагестане, как раз вот была претензия по поводу того, что людей неподготовленными собираются отправлять, так сказать, в зону конфликта. Но и действительно, это правда, потому что тоже тут такая штука тоже. Вы сказали, президент сказал про боевой опыт. Но он не совсем так сказал, он сказал про военный опыт. Но дело вот какая штука. Здесь факт службы в армии, к сожалению, да, если смотреть на вещи реально, он вообще не означает наличие у вас соответствующих качеств и знаний и умений. Потому что, ну, к сожалению, давайте скажем честно, большое количество людей вроде как армию отслужил, но на самом деле их там ничему, кроме как строем ходить и песни орать, как бы не научили. Ну, да, они, может, выехали там пару раз на стрельбище, а все остальное время там провели, условно говоря, там с лопатой в руках, вот, или там подметая метелкой, так сказать, плат, там, или что-нибудь краша забор от КПП, как бы, знаете, начинаешь справа налево, начинаешь красить, когда дошел уже с другой стороны до КПП, докрасил забор, уже надо опять начинать. Вот, ну, вот, ну, это правда, хотите вы там, не хотите, поэтому даже сам по себе факт там службы в армии, он, ну, если честно, не всегда, но во многих случаях, ну, мало что значит. Ну, это вот как бы реальность. Поэтому, ну, там, опять же говорю, может, кого-то вообще не надо там призывать, а кого-то, как бы, конечно, кто-то требует переподготовки. Потому что не за две недели, как бы, не за месяц вы бойца не сделаете. Чего вы сами себе, так сказать, не обманываете, это же важно. Потому что даже когда вот сократили срок службы до одного года, и тогда военные все говорили, ну, один год это ни о чем, один год это ни о чем.
И служить поближе к дому.
Да, один год это ни о чем, вы за один год бойца не сделаете. А сейчас речь идет о переподготовке в течение там 2-3 недель, ну, максимум месяца. Слушайте, но если за один год вы не можете сделать бойца, то вы тем более не сделаете бойца за 2-3 недели. Ну вот. А из кого можно сделать бойца за 2-3 недели? Из того, кто действительно, значит, служил, достаточно серьезную, проходил школу, которому действительно надо просто вспомнить, обновить какие-то навыки, да, как бы, может быть, так сказать, с новой техникой, если она там имеется, да, ну или со старой, как бы, и так далее. Вот тогда есть вариант. А так, в общем, по большому счету, давайте тоже себе-то не врать. Вот оно должно быть, как оно должно быть, да. Вот. Ну и поэтому здесь тоже, как бы, все равно всем этим военкоматам, мне кажется, просто не просто галочки ставить как можно быстрее, а вникать в личное дело каждого человека и смотреть, так сказать, что, где он там служил, сколько он там служил, как он там, что там, и так далее, и так далее. Вот. Потому что все равно, как бы, да, у меня, как бы, все равно, как бы, вопрос у многих остается. Вот я еще раз повторю: например, скажем, в указе там призывают все трех категорий здоровья: А, Б и В. Вот. А вообще их 5 всего, причем Г и Д не призываются ни при каких случаях. Но В — это тоже ограничен годен, человек, которому в мирное время в военной части, например, личное оружие не выдают, и он в мирное время даже на сборы не призывается. Вот. А сейчас все равно формально до сих пор мирное время, а не военное, да? Но тогда вопрос. А этим людям тоже рассылают повестки, насколько мне известно. И тогда вопрос: а они вам зачем, эти люди, так сказать, группы В? Для чего? Что вы хотите сделать? Вы хотите из двух недель, за две недели сделать из них, так сказать, кого, этих самых супербойцов, что ли? Вот, то есть, ну, как бы, здесь вопрос в том, чтобы ко всем этим вещам подходить тщательно. И лучше, опять же, вот это вот в обращении президента, мне кажется, направлено то, что лучше перебдеть, чем недобдеть, как бы, и поскорее отправить и отчитаться о выполнении плана. Вот, здесь нужен результат, как бы, да, качественный результат, а не отчет о выполнении плана. Я думаю, что вот именно так, как бы, да, и это надо и рассматривать. И еще тоже важно с точки зрения, знаете, такой психотерапии, как говорится, да. То есть, во-первых, это, конечно, ну, указание, и тот, кто умеет слышать, и кто поумнее, да, он это услышит. Но, во-вторых, это такая психотерапия, еще раз повторю, насчет того, чтобы люди не чувствовали себя, как бы, ну, брошенными один на один, так сказать, с этими делами, там, ну, условно говоря, так сказать, с той же бюрократией, как бы, или каким-то там таким абсолютно значит, невнимательным отношением. Это же очень важно. Почему? Потому что, как мы уже здесь вот говорили, не надо погружать общество в какую-то ситуацию психоза. Он не нужен. Да, как раз наоборот. Да, необходимо четко давать понять, что будет все по уму. На самом деле там перспектива там положительная. Она существует, она видна и так далее, и так далее. В конце концов, давайте... Вот это самое тоже на эти вещи, так сказать, здраво посмотрим. Мы сейчас по референдуму будем говорить еще раз там об этом. На самом деле, как бы, да, в положении как бы незавидным находится в первую очередь государство под названием Украина. Вот. А поэтому не надо переносить внутрь России, да, какой-то вот такой депрессивный психоз, особенно сейчас осенью. Вот так вот. Поэтому я расцениваю обращение президента Путина как положительное. Надеюсь, что его, значит, услышат люди, которые за это вещь отвечают. Хотя одновременно с этим могу сказать, что для тех, кто это вот отвечал за организацию, если честно, вот все вот эти проблемы, их нетрудно было бы предусмотреть заранее, если бы люди реально смотрели на вещи. Опять, я знаю, что многим не понравится, в том числе профессиональным военным, хотя я говорю, я к ним отношусь, так сказать, с абсолютным уважением, там, да, и готов, там, мы им помогаем, опять же, вот тут благотворительный фонд наш сказал, потому что эти деньги, что вот мы тратим, они в основном выходят как раз вот людям, вот буквально вчера, как бы, мы отгрузили там два грузовика, так сказать, с этими, со всем, что нужно в военные госпитали, да, вот, но... Вот эти как бы проблемы было бы легко предусмотреть тем, кто хотя бы раз через это проходил. А я должен сказать, что, к сожалению, большая часть наших военных чиновников, так сказать, да, или чиновников, к этому имеющих отношение, и даже товарищей офицеров через это никогда не проходили. Вот, и поэтому, как бы, для них вот удивление, как это вот, да так это вот, да неужели, так сказать, да такое бывает. Бывает, друзья мои, причем это было, такое бывает сейчас, такое было 10 лет назад, такое было 20 лет назад, такое было 30 лет назад, 40 лет назад и так далее, и так далее. Вот, а извлекать из этого уроки может только тот, кто или очень, как бы, профессиональный человек и такой вот, ну, неравнодушный, или тот, кто сам через это прошел на своем, так сказать, заду это все, как бы, да, значит, попробовал на своей шкуре, испытал, как бы, и сделал выводы. Вот что важно, да. Вот, поэтому, опять же, да не обидится на меня, так сказать, товарищ офицера, но все равно опыт солдата, призываемого, как бы, через военкомат, и опыт офицера — это разный опыт. Да, офицер, несомненно, обладает, так сказать, другой, гораздо более высоким уровнем компетенции, несомненно, он, так сказать, может быть, и через гораздо большее прошел и так далее. Но все-таки, когда человек идет в офицеры, он принимает добровольное, осознанное желание стать военным. Он к этому готовится морально, физически, так сказать, образовательно, несколько лет. Вот. Он попадает в коллектив людей, которые тоже добровольно приняли такое решение. Его не выдергивают из мирной жизни повестка из военкомата. Как бы он сам, значит, едет там, условно говоря, в училище поступать и все такое прочее. И поверьте мне, это совершенно разный опыт. Это совершенно разный опыт. Вот, поэтому вот я и как-то раз сказал, что вызвало у некоторых возмущение, что вот вообще по-хорошему, может быть, было бы правильно, чтобы офицерами могли становиться только те, кто проходит срочную службу сначала. Я не говорю, что это, так сказать, идеальное решение, вот, и оно во всех случаях применимо, но оно не бесполезное. Тогда бы было меньше удивлений у многих из тех, кого сейчас призывают, да, по поводу того, что происходит, потому что, увидев это, может быть, мы бы быстрее бы исправили положение. Но тогда, когда тебе сверху назначают, так сказать, на эти вещи, то ты все равно смотришь на это сверху вниз, а не снизу вверх. А иногда полезно посмотреть на это снизу вверх. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторю, я считаю, что обращение, так сказать, президента своевременное и правильное. И это команда всем, кто занимается призывом. Вы лучше перестрахуйтесь, так сказать, да, чем потом разгребать какие-то непонятные, так сказать, да, там, скандалы, дела и прочее, прочее.
Вчера прозвучало еще заявление Минобороны, тоже, наконец, сказано, что вот это вот витало в воздухе, но это сказано. Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, будут действовать в составе подразделений резерва и усиления. Вчера РИА Новости распространила это заявление Минобороны. Ну, слава богу.
Это тоже важно. Резервы и усиления, да. Хотя там, сами понимаете, ну, опять же, те, кто в курсе, вы понимаете, что сейчас ты в резерве, а через там 3 минуты оказался, так сказать, в усилении, а еще через 5 в атаке. Вот. Ну, и так далее. Но это важно. Это важно, потому что вот давайте так. Для того, чтобы потом опять не пришлось бы выступать президенту, для того, чтобы потом наши враги не разгоняли всю эту панику, надо понять простые вещи. Потери среди людей, которых призываются сейчас из резерва, они будут обществом восприниматься значительно болезненнее тех потерь, которые как бы среди добровольцев и профессиональных военных. Как бы это цинично ни звучало, но это надо учитывать. И если вы, так сказать, не просто какой-то дурак, так сказать, да, который как бы размахивает флагом во все стороны, вот, а умный человек, вы должны понимать, что лучше проблему предотвратить на этапе, как бы, когда ее еще нет, чем справляться с ней тогда, когда она появится. И поэтому, как бы, да, надо думать головой. А еще раз говорю, я повторяю, так сказать, фразу из культового фильма «Офицера», который я всегда очень любил тоже. Надо думать. Думать, как бы, а не просто шашкой махать. Вот, вот, вот такие дела. Это важно, на самом деле. И, кстати, по добровольцам. Действительно, вот то, что президент об этом сказал, тоже важно. Слушайте, вот я лично уверен абсолютно, да, что вот ресурс мобилизации добровольцев у нас не был до конца отработан. Не был до конца отработан. Еще раз говорю, если бы им гарантированно на 100%, вот давали бы даже, так сказать, те как бы зарплаты, пособия, льготы, которые сейчас предусмотрены для резервистов, может быть, поток добровольцев там увеличился там в 2 раза, а может, в 3 раза, я не знаю, это первое. Второе, действительно, с добровольцами, я просто сам знаю, есть прям проблема. Ну, условно говоря, они не могут, они приходят, так сказать, их не берут. То есть рядом стоят те, кто, значит, кого повесткой призвали, да, и многие из которых, вот, честно говоря, лучше бы остались бы дома, да, вот, их берут, да, а человек приходит, говорит, я хочу осознанно, я это самое, его не берут. И такая же ситуация была, как бы, например, с финансовыми выплатами многим добровольцам, не только добровольцам, тем, кто вот краткосрочные контракты подписывал. Да, потом многие из них, как мне рассказывают, когда начинают качать права, ходить через военную прокуратуру, они добиваются своих денег, но это неправильно, они не должны этого делать. Они не должны этого делать, они не должны доказывать. Вот я просто конкретно знаю там массу случаев, когда люди там заключали 3-месячный контракт, краткосрочный, да, вот, им там обещали одно, а на выходе получалось совершенно другое. Вот, и многие из них были обижены, да, вот, и, но потом вот те, кто, значит, находил себе в себе силы качать права, вот, они добивались правды. Но еще раз говорю, они не должны качать никаких прав. Вы им обещали, дайте, все. Вот и все. Поэтому, что касается этого ресурса тоже, надо же понимать, как бы, люди, если сами идут, ну, так вы, елки-палки, вы же их это самое, вы же их используете по назначению. Если они всем будут довольны, значит, и это самое, выполнять боевую задачу свою будет лучше. Это же очевидно. И родственники их будут спокойнее. Ну, это же очевидно, как бы, вот в чем дело. Тут не надо вообще быть 7 пядей во лбу каким-то аналитиком политики или еще что-то в этом роде. Вот, собственно, и все. Поэтому, да, вот резерв, усиление, это все, это тоже правильно. Я еще раз говорю, даже, может быть, вообще такие варианты возможны. Что вот я вчера говорил об этом, когда, значит, говорил о том, что вот у нас в Оренбургской области проводится учение ОДКБ. Вот, ну, слушайте, если на учение ОДКБ хватает людей, а на этот самый, на фронт не хватает людей, ну, это выглядит как-то немножко странновато. Поэтому, может быть, где-то даже эти люди должны, может быть, проходить там службу где-то, может быть, не знаю, даже, может быть, на территории России, заменяя тех, кто... Ну, лучше соображает в этих делах, да, и отправиться, значит, туда, значит, выполнять боевую задачу. Но, опять же, как бы вариантов-то много. Главное просто, я не говорю, что это вот идеальное решение, но главное просто ко всем этим вещам подходить осознанно. Ну и плюс еще раз, вот тем более, если туда попадут резервисты, вот у меня лично, как бы, вот есть совершенно такое, так сказать, понятное желание увидеть более активную, однозначную и прямую работу, ну, скажем, по дистанционному воздействию на украинские вооруженные силы. Потому что все равно вот эта ситуация, когда мы, условно говоря, жалеем гражданскую инфраструктуру, вот, но при этом вынуждены проводить частичную мобилизацию, она тоже вызывает вопросы. Чтобы эти вопросы не обострялись, да, их надо решать заранее. Потому что, вот, например, мы тут рассказывали про то, как нанесли удар по плотине, да, и, значит, водохранилище. Вот, ну так они уже заделали ее. Все нормально, как вы понимаете. И что? Ну, мы показали, вот как мы сейчас вот можем. Можете, ну, еще раз сделайте. Те же самые мосты через Днепр, через которые и идет, на самом деле, и иностранное оружие, и иностранные боеприпасы, и иностранные наемники, и новые подготовленные подразделения. Мосты как бы как стояли, так и стоят. Нам раньше говорили, что их нельзя разрушить. Ну, нельзя, Антоновский мост он разрушили.
Не до конца самом. Же.
Ну, не до конца, но ездить по нему нельзя. Вот, если на мотоцикле только, если... Вот, на боевом мотоцикле. Вот, вот так вот. С боевой собакой Динго. Значит, возможно? Возможно. Тогда объясните, почему нет. Да, ну вот, вот такие вот такие дела.
Ну, у нас сегодня день, конечно, особенный. Мы сейчас уже вот как бы на эту тему зайдем. Понятно, что сегодня будем говорить о, ну, завершении, да, всей вот этой вот политической коллизии с референдумом, подведением итогов, обнародованием... Ну, цифр очевидных, да, и подписание документов о том, что к нам присоединяются новых 4 субъекта. ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Вот, ну, сразу после новостей мы начнем говорить об этом подробно. И, наверное, напомним, да, Сергей Александрович, как долго эти люди шли и через что они прошли, чтобы этот день наступил.
Железная логика.
Мы продолжаем программу, да, мы сейчас будем говорить о том, что сегодня подписываются, вернее, уже подписаны, сегодня будет торжественная церемония в Кремле, присоединяются к России 4 субъекта, но, Сергей Александрович, не пройдем мимо, вот только что у нас в новостях прозвучал прям комментарий главы администрации Запорожья Рогова, он говорил, вот в деталях рассказал, как снова, ну просто казнь мирного населения, 23 человека, 34 ранены, это, собственно, мирные люди, колонны машин, которые хотели въехать в освобожденную часть Запорожской области. Ну зверство.
Да.
Знали, что мирные, к ним подъезжали, да. Представители СБУ разговаривали с ними.
Здесь тоже двух мнений быть не может, чтобы тоже вы понимали. Несмотря на все то, что мы последние, так сказать, дни заняты обсуждением там, мобилизации, и в том числе каких-то проблем, возникающих в ходе нее, это все не отменяет той оценки, которую мы даем украинскому режиму. Вообще не отменяет ни разу. Для меня в этом смысле, еще раз говорю, там, да, я вот, так сказать, там, критикую из каких-то военкомов там, по поводу мобилизации, да, я задаю там вопросы, но для меня историческая суть процесса остается совершенно однозначной. На самом деле на Украине существует абсолютно такой уродский, да, как бы человеконенавистнический, зверский псевдогосударственный режим. Это конченые абсолютно уроды. Потому что действительно, я здесь согласен с тем, что Рогов сказал, как бы, да, действительно, они просто убили этих людей за то, что те решили переехать на территорию, контролируемой Россией. Вот за это, они их наказали за это, да, то есть они наказали в том числе, как бы, да, за то, что Запорожская область, вот эта ее часть, по крайней мере, под нашим контролем находящаяся, проголосовала за референдум. Они наказали их за то, что, значит, у них вообще есть такое мнение, и наказали их за то, что они люди. Вот, то есть от этих людей нормального какого-то человеческого отношения ждать не приходится. Они там давно озверели, абсолютно отвязались от забора, что называется, да, и прикрываясь поддержкой Запада, разговорами про демократию и прочее-прочее, вот, превратились давно в откровенных ублюдков. Вот с той стороны, да, огромное количество таких людей. Не буду говорить, что абсолютно все. Но те, кто принимает подобные решения, те, кто руководит этим, они человеческий облик давно потеряли. Это абсолютная правда. Я еще тогда, после первых поездок, уже, ну, после вот объявления операции, я там и до того бывал, как бы, да, в тех краях неоднократно. Вот, но вот после объявления этой операции, когда я первый вот проехался, я помню, там был вот в Волновахе, в Мариуполе, вот еще в марте месяце, вот когда там еще, так сказать, тоже боевые действия вовсю шли. Ну, и там познакомился, поговорил там с людьми, посмотрел там, что к чему, просто, да, узнал. Ну, действительно, с той стороны нам противостояли, ну, откровенные выродки. Выродки, да. Вот. Надо ли было, кстати говоря, их менять? Не знаю. Может, надо было, может, не надо. Трудно сказать, да. Но там огромное количество откровенных выродков. Надо признать, что за 30 лет после распада Советского Союза, и особенно за 8 лет, прошедших с момента присоединения Крыма 2014 года, они отобрали и воспитали действительно значительную часть, так сказать, вот этого молодого поколения, отобрали и воспитали из него абсолютно отмороженных, звероподобных уродов, вот, для которых чужая человеческая жизнь, если ему сказали, что это, условно говоря, несведомый украинец, ничего не значит, которым как бы объяснили и обосновали то, что независимо от того, кто это, старик, ребенок, женщина, да, не имеет значения, кто это, ты можешь сделать с этим человеком все, что угодно, потому что он не хочет быть, значит, украинским националистом, там, да, неонацистом и прочее, прочее. Это не люди, то есть те, кто не за тебя, они не люди вообще. Это, кстати говоря, обычная, между прочим, тоже штука для любых радикалов. Для всяких разных революционеров, членов экстремистских радикальных движений, религиозных фанатиков и прочее, прочее. Они в какой-то момент переходят границу, за которой все, кто не с ними, это вообще не люди. И они именно так и поступают. Это не люди, им все равно, что это граждане Украины, их не интересует, так сказать, их, то, что у них там за душой, как бы их не интересует, значит, дети, это женщины или это самое. Им внушают, что если это, значит, эти люди не на твоей стороне, то они автоматически перестают быть людьми. И значит, в отношении них возможно все: незаконное убийство, зверство, издевательство, грабеж, изнасилование и ложь тоже. Она оправдана. Она абсолютно оправдана. И надо сказать, что Запад сделал немало для того, чтобы вот именно так было воспитано миллионы людей на Украине. Для нас же это урок, который заключается вот в чем. Надо понимать важность, на самом деле, информационной, образовательной и культурной работы с людьми. Потому что вот когда мы удивляемся, откуда же там такие взялись, вроде мы еще недавно совсем были одним народом, я вам напомню, что они над этим работали 30 лет. А до этого... Да, работали, ну, лет 100 над созданием ядра вот этого украинского, так сказать, антирусского национализма. Начали заниматься этим еще в Австро-Венгрии, да и даже, может, еще раньше, но профессионально в Австро-Венгрии в конце 19-го, начало 20 века. А потом продолжили эти занятия с украинскими коллаборационистами, да, в Канаде и Штатах, и занимались этим там вот все, значит, там все там 50 с лишним лет после Великой Отечественной войны активно занимались, да, а потом еще 30 лет уже периода независимости Украины. Надо посчитать. То есть больше 100 лет они занимались этими вещами. А когда мы от наших граждан, знаете, тоже говорим, так сказать, вот ну как же, вот кто-то что-то не понимает. Друзья мои, то, что они что-то еще понимают, это вопреки, не благодаря. Я еще удивляюсь, что еще остались люди, которые что-то понимают. Но я удивляюсь, что есть вот эти самые парни там в 30-35 лет, которые вот сейчас призывают, и они говорят, да, мы понимаем, что мы делаем. Это удивительно. Это как раз вот про то, что наша страна, знаете, так сказать, она под каким-то таким покровом находится, религиозным. Потому что на самом деле все 30 лет делалось ровно все, чтобы таких людей не осталось. Не осталось. Да? Ну да, вот в последние буквально годы что-то, так сказать, начало меняться. Но и то, по поводу... всего постсоветского пространства, до самого последнего момента говорилось только одно. Да, вот Советский Союз распался, это было не очень хорошо, но теперь есть независимые страны, у них есть своя независимая история, там вот, так сказать, все такое независимое. Вот поэтому, ну а что, у нас вот свое, у них свое. И вот 7 месяцев назад заговорили про русский мир, про то, что исторически это наши земли, вот про то, про что там, ну, люди вроде меня, как бы, говорили много-много лет. Вот, но людей вроде меня, как бы, их там, это самое, знаете, это капля в море, вот, и кто их вообще слушает, я уж не говорю о том, что периодически и мешали, как бы, да, это говорить. Вот. А на уровне государства что рассказывали? Начиная от студентов в вузах, заканчивая, там, условно говоря, там, телевизором. Ну да, вот это независимость теперь такая. Вот. Какой еще русский мир? Что вы? И криво усмехались, так сказать. Да? О чем вы говорите? Да? Фактически подыгрывая их концепции истории. Вот. Такими вещами надо заниматься очень плотно на протяжении десятилетий, а не от одной избирательной кампании к другой. И не от одного, так сказать, этого самого момента к другому. Но возвращаясь к тому, что произошло в Запорожской области, да, это очень как бы ярко характеризует этих вот людей-нелюдей. Потому что, еще раз повторю, да, они расстреливают, как и в Харьковской области до этого, так и в Запорожской сейчас, они мстят гражданским людям за то, что те решили переехать на территории подконтрольной России. И, кстати, сам факт того, что люди там в достаточно большом количестве, ну, не будем говорить миллионами, там миллионы и так уже переехали на нашу территорию, но сотнями, по крайней мере, стремятся попасть на нашу территорию, говорит о том, что не все так ладно и складно на территории Украины. Они знаете, почему как бы их расстреляли? Чтобы другие испугались. Показать, а то ведь сейчас другие поедут... Они что поехали-то? То, что мы, значит, провели референдумы и доказали, мы принимаем эти территории. И вот потянулся ручеек людей из той самой Украины, где якобы все суперпатриоты, потянулся ручеек сюда, да? И тут же эти твари, как бы, да, все это СБУ и все вот это вот, значит, неонацистское, так сказать, отребье, они-то поняли, что если сейчас, значит, не кроваво не напугать, то ручеек-то этот может начать расти. И люди побегут не только, значит, в сторону Европы, но и в сторону России. Раз Россия забрала эту территорию, помните, когда мы с вами обсуждали, а зачем вообще нужны эти референдумы? И я говорил в качестве одного из аргументов. Для того, чтобы дать понимание и уверенность в будущем людям, которые, значит, с симпатией относятся к России или даже нейтрально настроены. И вот эти люди, как бы, они решили потихоньку, значит, подтянуться. Они решили, что не, нам здесь будет лучше. Вот. И для того, чтобы заранее всех напугать и отомстить, их расстреляли. Это сигнал всем остальным на вот этих территориях, да, украинских, что тот, кто захочет, значит, попасть в Россию таким образом, будет убит. Это тоже, еще раз повторю, вот к дискуссии о том, значит, насколько на самом деле консолидировано украинское общество, насколько там этот патриотизм развит. Не путайте. Да, конечно, там есть многое из того, что, значит, нас неприятно удивляет. Но не путайте картинку, значит, телеканалов украинских, да, жестко контролирующих сейчас, так сказать, цензурой, с реальным положением дела. Реальное положение дела всегда не такое. Или не совсем такое. Есть там люди, немало, которые хотели бы оказаться в России, хотели бы. Но вот для того, чтобы они это самое, значит, расхотели, вот часть этих людей просто убили зверски, убили. Вот, чтобы другим не было, было неповадно. А на самом деле, да, никакого такого повального, стопроцентного, так сказать, хохлядского ура-патриотизма там нету. Еще раз говорю, там миллионы людей, по данным ООН, так сказать, там больше 10 миллионов выехало из этой страны. Из 40-миллионной страны. Если это правда, это значит, что каждый четвертый уехал. Вот такие патриоты-патриоты, а каждый четвертый взял и слинял. Вот и все. Вот и здесь, да, вот такая ситуация. А и косвенно, еще раз говорю, это подтверждает как раз то, что референдумы действительно многим из тех, кто продолжает относиться к России с симпатией, дали некую надежду. Но вот чтобы эту надежду убить, причем убить кроваво, вот СБУ такие, так сказать, акции производят.
Да, жестоко это. Идет комментарий, на лентах идут подтверждения этого артиллерийского удара. Ну, увы, 23 человека погибли, 34 ранены. Чудовищные цифры. Но мы будем говорить об итогах референдумов и о подписании документов.
Вести ФМ.
Ну, дело движется, да, необходимые бумаги подписаны, сегодня торжественная церемония. Мы, собственно, здесь на Вестях ФМ, конечно, будем транслировать все, что происходит в Кремле, заявление президента, все здесь услышите. А сейчас, Сергей Александрович, немножко вот, ну, может быть, даже вспомним, что ли, да, здесь в России, ну, будем честными, немножко не такое настроение, как было, когда вернулся Крым. Тогда был такой подъем духа, такая радость. Сейчас все понимают, все очень непросто, идет военная операция. Но все-таки давайте поздравим вот жителей этих регионов, которые вот-вот станут россиянами. Они правда, у них правда счастье.
Ну, а это правда, действительно, как бы те, кто живет там, на тех территориях, они действительно счастливы, потому что они очень боялись, что их бросят. Они очень боялись, что их бросят, они очень боялись, что их предадут в рамках вот этого самого Минского соглашения номер 2. Вот, они всегда, когда вот, например, я с ними встречался, или там бывал, или здесь встречался, или как-то там общались, они всегда задавали один и тот же вопрос. Там, вы нас не бросите там, да? И все, что с этим связано. Поэтому для них это действительно счастье. А там таких, это как бы несколько миллионов человек. Вот там до всех этих событий жило около 9 миллионов человек. Сейчас, понятно, большое количество выехало в разных направлениях. Вот, но это все равно как бы несколько миллионов лояльных как бы наших людей, да, граждан, да, вот, считающих себя русскими. Я думаю, что это очень важно. И они действительно счастливы, да, потому что, несмотря на то, что все там очень непросто, вот, они ждут от этого лучшего будущего. А что касается возможного возврата Украины, вот, пожалуйста, они понимают, как это может быть. Вот представьте себе, если, например, значит, украинские, так сказать, все эти силовики, так называемые, просто даже с теми гражданами, которые там находятся, расправляются вот при их желании переехать на эту сторону, вот так вот запросто, просто убивают. А представьте себе, что было бы, если бы они вернулись бы в Донецк и Луганск. Это была бы просто кровавая резня. Просто кровавая. Это был бы просто абсолютный беспредел. Еще раз повторю, потому что идеология украинского национализма, она предусматривает возможность любого преступления, даже самого зверского, которое оправдывается самим этим национализмом, самим фактом. Поэтому они все прекрасно понимают, и для них это действительно, для них это праздник, да, и мы их поздравляем, поддерживаем, да и себя тоже поздравляем, да, потому что это расширение наших территорий, возможностей и, значит, многого другого. И потом, еще раз говорю, с точки зрения исторического процесса, все равно, несмотря на все те вопросы, которые вот мы здесь задаем, для меня нет сомнений, это наш мир, на самом деле, как бы, да, по недоразумению или по предательству, попавший под управление, так сказать, других людей. Вот я в этом всегда был убежден и всегда это говорил. Соответствует это международному праву, не соответствует, нет никакого международного права. Когда американцам надо, они про международное право забывают. Теперь, что касается там Крыма и настроения. Ну, конечно. Во-первых, когда был Крым, это вообще для всех было большой неожиданностью. Потому что тогда мы долго-долго жили в парадигме вот этого самого, так сказать. Вот есть вот эти независимые государства. Вот хочешь, не хочешь, нравится, не нравится. Как бы, да, вот что бы они там ни делали, мы не можем вмешиваться в эти дела, да. Вот. Поэтому, когда впервые, значит, за 30 лет мы не потеряли территорию, а приобрели, Это, конечно, вызывало как бы такое, это было неожиданно, и это была такая неожиданность приятная. Это первое. Вот второе, ну, там все прошло гладко. Вот, собственно, и все. Секретов-то никаких особых нет. Там все прошло гладко, идеально. В определенной степени это было закономерно, в определенной степени это была случайность. Да, вот я, по крайней мере, то, что я знаю про эти процессы, про все, как бы я буквально там накануне там вот был в этих всех дел. Вот. Ну и вообще это на Украине много раз бывал, как бы и там и по работе и так, и в Крыму в том числе. Вот, и это было, как бы, если хотите, так сказать, какое-то там маленькое чудо тоже в том числе.
Ну, все равно трудностей это много было. Во-первых, мы впервые столкнулись с санкциями. Мы тогда еще не знали, что это такое. Во-вторых, мы получили регионы, экономически отсталые, это я вежливо выражаюсь.
Ну, в тот момент просто этого еще никто особо не осознавал, но тем не менее, да, поэтому была эйфория, да. Дальше начались трудности, но, естественно, эти трудности, они несравнимы с тем, что, значит, началось было, происходило на Донбассе и в Луганске, когда там началась как бы просто реальная война. И ясно, что сейчас ситуация более сложная, тем более, что вот объявлена частичная мобилизация, идет война, вот, по большому счету, да, она там локальная, да, она идет там, а не здесь, да, вот, но она все, это все равно война. Да, это все равно война, вот, она идет, и понятно, что люди гораздо сильнее напряжены, у людей гораздо, так сказать, более такое тревожное настроение, тем более, что санкции, которые применились тогда, и те санкции, которые применяются сейчас, да, это те санкции уже сейчас кажутся просто каким-то детским лепетом по сравнению с тем, что сейчас. Хотя и сейчас, вот видите, оказалось, что наша экономика, которую мы тоже долго критиковали, как бы она держится. Но, кстати, держится она, на мой взгляд, благодаря в первую очередь тем огромным ресурсам, которые у нас есть, и которые мы получили в результате наших, так сказать, предков, действия, в том числе героические действия наших предков, там, вот, и которым, собственно говоря, и спасибо туда, в историю мы отсылаем, потому что если бы не было у нас их территории, этих ресурсов, да, неизвестно, как бы вообще наша судьба сложилась. Но понятно, что сейчас задача будет гораздо более сложная. Почему? Потому что необходимо в первую очередь обеспечить безопасность. Это будет очень непросто. Это будет очень непросто, собственно говоря, для этого все вот эти военные мероприятия и проводятся. Потому что надо будет как минимум отодвинуть украинские войска от Донецка, надо будет как минимум вернуть ту часть ДНР, которая на карте существует, а это Славянск, Краматорск, это большие городские агломерации. Это все очень непросто, на самом деле, вот, да, это первое. А второе, да, после этого надо будет восстанавливать. Хотя, в отличие от Крыма, могу сказать, что в Крыму все-таки вот такой развитой промышленной инфраструктуры, как на Донбассе, ее не было. То есть она там была когда-то, но даже когда-то в советское время она не была такой, какой она была на Донбассе, да. И, в общем, конечно, Крым все равно регион такой курортный, в первую очередь, да, всегда был. Вот. Ну и плюс она там рухнула еще задолго до возврата в Россию. Вот. А на Донбассе, на самом деле, промышленная инфраструктура, она работала, там большое количество людей с рабочими инженерными профессиями, там как бы есть своя специфика, и, может быть, даже эта специфика позволит более эффективно там решать задачи. Но вот пока, да, обозначается период интеграции примерно в 3 года. Это как с Крымом было, то же самое. Это примерно так же, как с Крымом было. Но с Крыму вообще год дали на все про все. Вот сейчас 3 года. Но еще раз говорю, первая все равно проблема будет в восстановлении безопасности. А второе, сейчас проблема главная. Зима впереди, а там огромное количество разрушенных зданий. Угу. Да, то есть людям надо где-то жить, да, людям надо что-то есть,
вода не везде
детям
есть.
Надо где-то учиться. Вот. Но все это можно решить, только обеспечив безопасность. Вот, угу. Вот так вот. То есть, конечно, будет все непросто.
Ну вот уже юристы говорят, что все-таки большое количество плюсов, промышленность, о которой вы сказали, территории важные, Азовское море, де юре станет внутренним морем Российской Федерации. А это, между прочим, тоже плюс достаточно большой.
Нет, это плюс со всех точек зрения, да, с точки зрения транспортной логистики, с точки зрения, кстати, безопасности, потому что, кто помнит, у нас до этого постоянно были проблемы с тем же самым этим Крымским мостом, потому что в Бердянске на своем украинском побережье, значит, эти украинцы держали определенные силы там этих вот военных катеров, которые периодически нам там пытались угрожать и все такое прочее. Плюс сухопутная дорога туда открывается, да, то есть есть, как бы, да, есть плюсы, несомненно.
Ну вот эта вот железная логика, первая часть. Сразу после рекламы и новостей мы вернемся в студию. Еще много тем, поговорим, как развивается история с подрывом северных потоков. Сразу скажу, что инициированное Россией заседание Совета Безопасности по этому вопросу не состоялось, не захотели собраться.
Железная логика.